Страна рыбаков.
Здравствуйте, уважаемые слушатели замечательной радиостанции «Радио Спутник». Меня зовут Гия Саралидзе, рядом со мной мой соведущий и главный продюсер телеканала «Диалоги о рыбалке» Михаил Ерошин. Миша, приветствую.
Привет, приветствую всех любителей рыбалки.
Да, всех приветствуем, и не только любителей рыбалки. Еще раз напоминаю, программа называется у нас «Страна рыбаков», и действительно, мы путешествуем как рыбаки, но прежде всего мы граждане своей страны, которые ее любят. Во-вторых, мы очень любознательные люди, и в-третьих, мы рыбаки. Поэтому с этой точки зрения мы и рассказываем о тех регионах, в которых побывали. И, кстати, конечно же, если бы не были мы увлеченными рыбаками, да еще и не делали бы телеканал «Диалоги о рыбалке», наверное, во многие места мы просто бы не попали.
Никогда не попали в жизнь.
А в некоторые места мы попадаем не раз, а много раз. В прошлой программе мы уже начали такой большой наш такой разговор о Ненецком автономном округе, и нам хотелось бы продолжить его, потому что есть еще очень много чего хотелось бы рассказать. Вот. И, наверное, один из самых красивых эпизодов, которые я видел в наших программах, это вот это путешествие к устью реки, Печоры. Кстати, оно не так далеко, я так понимаю, находится от
Нарьян-Мара. 80 километров по воде.
По меркам огромного, с точки зрения европейской страны, региона, 177 тысяч квадратных километров. В общем, 80 километров, как вы понимаете, это вообще ни о чем.
Да, при этом путешествие, оно не сильно такое утомляющее. Понятное дело, что можно где угодно в понравившемся месте остановиться, половить рыбу, сделать пару забросов, но цель нашей поездки к устью, она была такая, собственно, добраться до так называемого, так между нами мы его так назвали, края земли.
А вот действительно так выглядит, Миша?
Да, у меня есть фотография, сделанная на смартфон с вертолета. Я его назвал такой ненецкий триколор. Это вот полоса береговая тундры, потом ровно такой же толщины полоска моря и неба. И вот это вот все, и дальше ничего, дальше как бы Северный полюс там где-то. Вот. И когда ты ощущаешь, что вот в понимании, так в масштабе обывателя, это действительно край Земли, то есть за этим больше ничего нет, вот эти ощущения хотелось прочувствовать и передать. Там взлететь, поснимать, посмотреть, как это солнце уходит вот за тот самый горизонт, вот, не который за елками, а вот где вообще ничего нет. Вот, и там действительно была заимка прямо на краю земли, это остров Зеленый, который стоит уже в море фактически, и основной целью было поговорить с промысловиками, с рыбаками, которые, собственно, и занимаются тем, что добывают дикую ценную рыбу на наши столы, в рестораны. Я не уверен, что она доходит до магазинов, вот, потому что ее, действительно немного. Вот, и сказали, конечно, нам, что, мы попробуем там на спиннинг поймать что-то там, на эльбу какую-то, но я понимаю, что это очень специфически.
У меня есть мои друзья, знакомые, которые чуть ли не каждый год ездят в разные края, в том числе и в эти, именно за нельмой, там...
Я говорю, потому что это требует специальной подготовки. Спиннингисты, это определенные снасти, приманки.
И специальные места.
И места, да. Места вроде как были те, но самоцели поймать на спиннинг нельму не было, этому нужно посвятить время. А мы, как уже упоминали, это у нас самый ограниченный ресурс в наших поездках, поэтому мы заехали на стан к промысловикам, по дороге к нашей конечной точке путешествия и, собственно, посмотрели, как вообще организуется этот труд, поговорили о том, почему выгоднее работать в рыболовной артели, нежели браконьерить, потому что, что греха таить, во многих регионах люди от того, что, там где-то нет работы, где-то люди вот так привыкли к этому труду и к этой добыче, браконьерство существует, безусловно, несмотря на те меры, которые принимаются. Было интересно, почему, собственно, не пойти и не делать это легально, в открытую зарабатывать деньги, никого не боясь. Вот об этом мы поговорили. Что на себя обратило внимание вот в быте промысловиков? То есть они также вахтой, грубо говоря, уходят в устье. Надо сказать, что артель – это, грубо говоря, союз вольных рыбаков. То есть это люди, которые приходят, записываются и в рамках квоты, которая отводится вот на это там партнерство, на эту артель, то есть ты можешь работать по графику, который удобен тебе, вот, и в рамках этой квоты ты ловишь рыбу, собственно, сдаешь ее, тебе надоело, ты уехал в город и как бы отдыхаешь. Значит, у тебя должен...
Сам себе хозяин.
Сам себе хозяин. При этом ты ловишь на собственные снасти. То есть у тебя катер, сеть своя, все, что к этому полагается. И, по сути, артель дает тебе некую легитимность этой деятельности, то есть лицензию и квота. Второе – это быт. Там стоят очень благоустроенные балки, ну, такие вагончики с печками, с кроватями, с комфортабельной столовой, работает повар, который готовит. Это, соответственно, балок-морозильник, где хранится рыба, сдается, взвешивается, учитывается. И, по сути, кроме, так сказать, продуктов и ГСМ, то есть там генераторы стоят, есть электричество, условия очень комфортные. Чистенько все, очень современно.
Ну, вообще, издревле, на самом деле, многие... работали, ну, вот мы снимали большой документальный фильм о поморах, например, и артели рыболовецкие, они, ну, от трех человек, допустим, да, там, и до, там, нескольких десятков, да, там, людей, все равно в тех условиях, что Поморов, что в Ненецком автономном округе или, допустим, на Камчатке, оно вообще предполагает взаимопомощь, взаимовыручку и некое объединение людей, конечно же.
Вот когда мы были... у промысловиков. На воде было, насколько я помню, там порядка 5 рыбаков. И один как раз вот во время нашей швартовки тоже пришел, так сказать, на взвешивание. И нам удалось посмотреть. То есть рыба привозится в артель, она тут же потрошится, чистится, она упаковывается, взвешивается, заносится в журнал, фамилия рыбака, вес рыбы. Рыба убирается в морозильнике, соответственно, рыбак там делает свои дела, он может там разбирать сеть, там сушить или пообедать и так далее, и, в общем-то, в свободном графике выходит опять на воду. То есть, как это все происходит, он сам определяет места, на его взгляд, перспективные, где там идет семга, где она может пойти, потому что в дельте река очень широкая, рукава или шары там их называют, их много, и они действительно, акватория большая. Вот, кто знает рельеф, какие-то проходы там, при ямке и так далее, как семга заходит, вот они сами выбирают, забрасывается сеть, и сплавом они идут вниз, и надо там сказать, что ну, эта сеть, она там несколько сот метров в длину, и управляется один рыбак со всем этим, и с выкладкой сети, и с ее сбором, и сплавом. Понятно, что по акватории в это время там ездят лодки, идут корабли, и, ну, это труд, не то, что ты там ее закинул, так сказать, и прикорнул, так сказать, на носу лодки, да.
Для многих, многим кажется, что это, да, там сидишь...
Труд, это действительно тяжелый физический труд, и, ну, вот когда мы были, погода была шикарная, великолепная, и ни ветра, и солнце светило, а бывает так, что когда идет семга, поднимается, да, погода может быть очень мерзкая. Это и дожди, и дождь со снегом, и что только не может быть. И ты целый день на ветру, в лодке, мокрой, вот в этом всем, и ты еще вынужден управляться со снастью.
Там, я так понимаю, там еще, вот, ну, помимо таких природных условий климатических, там есть еще природное явление, с которым всегда надо считаться. Это приливы и отливы.
Да. Мы, кстати, на себе почувствовали, что с этим надо считаться, потому что как это попроще сказать обывательским языком, буквально перед самым морем, ну, то есть понятно, что где встречается пресная и соленая вода, идет намыв, собственно, грунта, песка при выходе в море, и создается такая, как бы, ну, гребень, такая, такой, гребень, да. Вал, бровка. Ну, надо понимать, что это там это километры этой истории. И когда рыба подходит из моря к устью, это еще и имеет некий там практический смысл, ну, да, как это, природа, да, придумала.
Да, то есть теологическое такое наблюдение.
Да, то есть во время отлива рыба не может через этот вал пройти, она какое-то время стоит, в это время она адаптируется вот в этой смешанной малосоленой воде, потому что она из соленого моря заходит в пресную воду, она какое-то время стоит, этот косяк, и вот начинается прилив.
Ну, то есть это здесь прям физиологическое какое-то.
Да. Ну, кстати, если она сюда приедет, не факт, что она пойдет. Вот, потому что у нее еще есть, помимо этого, свои какие-то соображения, там, генетические, геомагнитные, еще какие-то там давления и прочее.
Ну, в любом случае, она ждет прилива для того,
да,
чтобы войти.
Физически она может войти по приливу. А для рыболова это еще и время отлива как бы несет сложности, связанные с проходом там в определенные места. То есть тот, кто не знает фарватера, нам вот пришлось помогать одному нашему товарищу, который был на втором катере. Нужно было прям во время отлива, чтобы попасть вот в нашу избушку, пройти прям, я не знаю, край камыша, буквально 30 сантиметров от кромки травы, да, вдоль берега, потому что вот там был такой приямочек. И если полметра буквально вот в сторону, это песчаная просто мель, ты влетаешь, и как бы дальше катер большой, один ты его не раскачаешь, ну, то есть никак, закопаешься просто.
Я это, наблюдал это вот как раз, когда снимали поморов, когда вот баркас такой рыболовецкий, ну, довольно большой, вот, он садится просто в какой-то момент на мель, и просто и все сидят, курят и ждут, когда...
И ждут, да, когда придет вода. Да, да. Вот. Ну, довольно комфортабельный у нас там был стан, изба, изба с баней внутри. Мы, конечно, приехали, и вот тех самых окуней, о которых я рассказывал в прошлой программе, мы их туда привезли. Ну, чуть-чуть, прям минуту про ловлю окуня, конечно. Про щуку мы немножко поговорили. Значит, окунь – это, ну, реально забава. Забава очень мне почему-то ассоциативна вот с какими-то пираньями амазонскими, напомню. То есть, если ты задумался и так блесну чуть-чуть опустил любую вертушку там в воду, оттуда выскакивает сразу несколько рыб, и, значит, начинается такая... кипение, кишение.
Это ты, батенька, просто пираньи не ловил. На самом деле, они так не клюют.
Да, но вот а окунь на Печоре так клюет. И это, в общем, развлекаловка такая. То есть не надо ничего искать. Нужно просто найти какую-нибудь косочку или там встать где-нибудь на бережку и просто вертикально вниз ты спиннингом опускаешь эту блесенку, вот так вертушку, неважно, и вверх-вниз чуть-чуть,
ну,
и подыгрываешь.
Ну, кстати, на Нижней Волге тоже такие бывают такие развлечения. Иногда, если...
Все реже и реже, я,
да,
бы сказал.
Да, да, это правда. Раньше было почаще.
А вот там, ну, это очень было смешно. Ну, и я стою, развлекаюсь, выкидываю, значит, этих окуней обратно в воду. И вот на меня там как раз первый раз так люди посмотрели, там промысловики сидят, говорят, зачем ты их в воду-то кидаешь?
Ну, это надо пояснить тем, кто нашу первую программу не слышит, что... На самом деле, в этих местах, на Печоре, что окунь, что щука, в общем, считается рыбой сорной.
Сорная,
да,
рыба.
И вот эти вот наши прибамбасы столичные, что поймал, отпусти, там, на окуня точно не распространяются.
Хорошие окуня такие, 400 грамм плюс, знаешь, ну, они говорят, да выкидывай в кусты. Я говорю, как в кусты? Говорит, да зачем он там нужен? Все же сожрет, зараза. Вот, и, значит, я говорю, ну ладно, я тогда каких покрупнее наберу на жареху, значит. И вот у нас там с десяток таких крупных окуней был, и мы их жарили, и вот наши проводники первый раз, я говорю, никогда окуня не пробовал. Мужики такие 45 плюс сидят с нами, где я не ел окуня, никогда в голову даже не приходило мне.
Ну, когда Нельма рядом.
И тут, да, и тут они впервые пробуют обычно жареного окуня, ничего сверхъестественного. Мука, соль, все, масло. Глаза округляются. Он говорит, так это что ж мы тут упираемся, как говорится. Это, тут, оказывается, вон черпанул, да и такая вкуснотень. Значит, вот они сказали, что это чистая навага. Уплели все это с удовольствием, сходили мы в баню. И вот подняли коптер, как раз солнце заходило за горизонт. Мы все ждали вот этого момента. И действительно, оно не зашло. Маленький краешек остался, оно начало подниматься. И вот мы забрались на крышу нашей избушки, и вот это вот ощущение, не знаю, у меня такие ассоциации с какими-то сказками детскими про мумитроли и путешествия, значит, на край земли, как мумитроли комета, и вот это вот солнце, как комета, красное огромное солнце, и ты сидишь, и вот все море, и дальше ничего нет. Вот эмоции сложно, конечно, все эти передать. Щемящее очень такое чувство. Туда очень хочется возвращаться, чтобы себя почувствовать такой маленькой песчинкой вот на этой огромной планете. Даже не то, что со стороны.
Это я не так давно разговаривал с товарищем, который тоже очень много путешествует. И он, на мой взгляд, очень точную вещь сказал, как раз то, о чем ты сейчас говоришь. Он говорит, я бывал там и в южных морях различных, там, и на экзотических островах, и да, там белый песок, этот пальмы, баунти, там, как известно, да, и все вот это. Но, говорит, нигде нет такого чувства, которое появляется на русском севере.
Да.
Когда ты действительно ощущаешь себя просто, да, с одной стороны, частью этой вселенной, с другой стороны, очень ее там незначительной.
Ничтожной частью.
Да, когда вокруг тебя вот этот большой мир. И это правда, он на русском севере, кстати, во многих местах ощущается.
Вот, и наша, собственно, ночевка там короткая, потому что мы старались снимать вот все прямо, вот пока это тоже 2 часа ночи, уже солнце начинает.
Это же рай для съемочной группы. Да. Если зимой это ад, потому что да. все время темно.
Потому что холодно и темно, да. Для съемок это действительно рай. Огромные стада гусей. Я, в принципе, гусей столько не видел диких никогда. Это тысячи просто птиц. В это время они меняют оперение и не могут летать. И ты вот в этом кустарнике, значит, ты слышишь их гогот, и потом часть, значит, этого стада начала переходить через, ну, протоку на другой, как бы, остров. Лететь они не могут. Вот они вываливаются из кустов, пух перья, значит, летят во все стороны, этот гогот стоит. Ну, и надо сказать, что эти места и регион являются тоже таким записным, хоть мы и про рыбалку, да, но и для охотников, в частности, вот на гусей. Много туда людей специально для этого летает. Это вот одно из тоже таких наблюдений, необычных для меня. Значит, ну, мы вернулись довольно быстро обратно по приливу с утра, потому что нас ждала еще одна вертолетная поездка, и эта поездка была на малую Семженерестовую реку, которая носит...
Еще одна, это опять отсылка к первой программе, когда летали на...
Да, когда мы летали в стан к оленеводам и говорили о том, что помимо Печоры и озер есть еще довольно большое количество маленьких рек, где нерестятся ценные породы рыб. И на одной из таких рек уже построена достаточно комфортабельная для тех условий база. Это к вопросу о развитии инфраструктуры и о том, что могут предложить туристические компании Ненецкого округа туристам и рыболовным в том числе. Значит, что для нас там представляло интерес? Маленькая речка с гордым названием Великая. Там работала группа ихтиологов из НИРО. Это научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии, по-моему, так он называется. Значит, с целью оценить рыбные запасы этой речки для определения квот на любительское рыболовство, ну, на рыбохозяйственную деятельность на этой реке. И вот 2 недели группа ученых по 2 речкам, Великая и Черная, они сплавлялись, делали замеры, делали контрольные отловы, собирали материал. Значит, и нам нужно было их оттуда забрать. Ну, а что, собственно, порожняком, как говорится, туда-сюда гонять? Естественно, мы все взяли снасти. При этом ребята из Нарьянмарского авиаотряда, все, естественно, увлеченные рыболовы, места знают. И вот мы когда забрали, значит, ребят из НИРО, мы просто в приглядку, так сказать, низенько-низенько вот так вот летели, в приглядку выбрали место для посадки, сели на галечную косу такую, прямо у реза воды фактически выбежали, быстренько вейдерсы нацепили и пошли по речке. Сама прогулка просто по этой реке, ты, она, знаешь, как модно говорить, доставляет.
Осуществил одну из моих мечт, так скажем. Знаешь, когда летишь, ну вот особенно с запада на восток, там куда-нибудь Хабаровск или Петропавловск-Камчатск, там летишь там 6 часов, там 9 часов куда-то. И пролетаешь, когда хорошая погода, ты пролетаешь над местами, где, во-первых, нет никаких, ну, поселений ты не видишь, но зато видишь очень много рек, озер. И хочется прямо вот, чтобы самолет сейчас приземлился.
Пальцем вот сюда.
Вот, выйти и половить там рыбу.
Вот в Нарьянмаре, вернее, в Ненецком автономном округе и такая возможность есть. Значит, в речке в этой водится европейский хариус, водится кумжа, водится горбуша. Ну и, соответственно, семга тоже нерестится в этих местах. Причем, ну, самая доступная для ловли рыба хариус европейский, там крупный достаточно. Вот, ну, по сравнению с сибирским у меня впечатления такие были. Я поймал
это
хариус.
Это не твои впечатления.
Кило 200 где-то было.
Это вполне научное наблюдение. Европейский хариус действительно крупней, чем сибирский. Мне всегда казалось это нонсенсом, но это так.
Вот, попробовал я там впервые. То есть мы просто брели, у нас это такой релакс, что называется, на расслабоне такая рыбалка. Ты идешь, можешь перейти речку на другой берег, можешь пройти там по зарослям каких-то там гигантских кувшинок, я не знаю, как это растение называется, там по пояс. Можешь обловить любой закуток, любую приямочек, потому что все это очень компактное и очень красивое. Чуть-чуть тебя напрягают следы, как говорится, неведомых зверей, ну, а вполне ведомый. Вот. Животный мир, как мы уже упоминали, достаточно богат. Там есть и копытные животные, там и олени всякие, значит, козы, какие-то косули, волки. Зайцы и медведи в том числе там тоже проживают.
Причем волки там серьезные ребята, да, там северный волк, он такой крупный.
Но, тем не менее, там видимость хорошая, то есть никто из леса, как говорится, внезапно не выскочит. Ловили на вертушечке хариуса очень много, азартная очень ловля, и я там попробовал там впервые для себя бомбарду, снарядил. Вот, отобрал у напарника, значит, одну из двух мух, которую наспех связал перед рыбалкой прямо. Вот, и проникся, ты знаешь, очень прикольная снасть. Это такой аналог наших попперов, вот этой поверхностной ловли, когда ты не просто эту поклевку чувствуешь, ты ее видишь. Это добавляет эмоций, безусловно. Самый крупный хариус, если я его поднял, у нас есть в фильме, который мы сделали, я стою посредине реки, значит, поклевка на бомбарду, и я вытаскиваю так из воды, и видно, что это такой трофейный хариус, ну, и для меня в том числе, потому что реально там закилошник такой. И на фразе, а вот, ну, я его пытаюсь оператору показать, чтобы красиво было, и на фразе, а вот этого, пожалуй, заберем, значит, он вот так делает Брынкс, и вместе с этой мухой, которая одна из двух, то есть их больше нет, соответственно, он уходит. Дальше, понятно, по соображениям цензуры, там след такой пи, вот, и... но было очень классно, это фактически, вот можно сказать, что я закрыл там все свои задачи по этой речке, вперед нас убежали пилоты, прям бегом, реально, то есть у них свои там, видимо, были перекатики-заимки, и когда мы там уже дошли по времени, надо было идти назад, я смотрю, они возвращаются, уже в трусах, такие где-то там вброд, где-то кто-то замочил что-то, несут, значит, на палочке надетых хариусков, и нас ждет, собственно, у вертолета уха. То есть там уже костерок, ребята скипятили воду, быстренько мы почистили эту рыбу. А, надо сказать, что горбуша в этой речке нерестилась, так сказать, на глазах. Вода прозрачнейшая, и вот,
естественно... Ну, нерестовая горбуша красивая, но несъедобная
практически. Да, но несъедобная, но надо понимать как-то азарт наших операторов, вот, который тут же снарядил из подручных средств, из такого валуна и вот этих пластиковых хомутов, мы приделали, значит, GoPro-ху в аквабоксе, зашли аккуратненько в речку, поставили прямо перед... А там, значит, самочка, и вокруг нее штук 5 или 6 самцов выплясывают. Самка, значит, хвостом себе ямку там какую-то роет, вот эту пыль, и мы, чтобы их не спугнуть, аккуратно поставили камеру. И пока вот мы бродили, значит, все это время GoPro-ха, пока не села батарейка, снимала эту историю. Получилось очень красиво.
Красиво,
кадры,
да,
да, вошли в наше кино. Вот, вернулись. Поговорили все-таки более подробно с нашими научными друзьями, которые рассказали, как вообще весь этот процесс происходит. Сказали, что они сейчас уходят в кабинетную работу, будут обрабатывать собранный материал, и уже буквально там через 2 месяца они выдадут заключение. И вот эта база, которая там сейчас формируется, уже может вполне легально принимать туристов.
Ну, мы о туристах и о туристических возможностях еще поговорим в следующей части нашей программы. Я напомню, что путешествуем мы по стране рыбаков сегодня. Михаил Ерошин, я Гия Саралидзе. Сейчас на новости обязательные на нашей радиостанции уходим. Затем вернемся и продолжим.